о чувственном видении духов. До падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов, чуждо настоящей его дебелости и тяжести, чуждо греховных и плотских ощущений, ныне ему естественных. Чувства его были несравненно тоньше, действие их было несравненно обширнее, вполне свободно. Облеченный в такое тело, с такими органами чувств, человек был способен к чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежал душою, был способен к общению с ними, к тому боговидению и общению с Богом, которые сродны духам. Святое тело человека не служило для сего препятствия, не отделяло человека от мира духов. Человек, облеченный в тело, способен был для жительства в рае, которым ныне способны пребывать одни святые и одними душами своими, которые взойдут и тела святых по воскресении. Тогда эти тела оставят в гробах дебелость, усвоившуюся им по падению. Тогда они соделаются духовными, даже духами, по выражению преподобного Макария Великого. Явят в себе те свойства, которые им даны были при сотворении. Тогда человеки снова вступят в разряд святых духов и в открытое общение с ними. Образец тела, которое вместе было и тело, и дух, мы видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресении. Падением изменились и душа, и тело человеческие. В собственном смысле падение было для них вместе и смертью. Видимая и называемая нами смерть в сущности есть только разлучение души с телом, прежде того уже умерщвленных отступлением от них истинной жизни Бога. Мы рождаемся уже убитыми вечную смертью. Мы не чувствуем, что мы убиты, по общему свойству мертвецов, не чувствовать своего умерщвления. Недуги нашего тела, подчинение ее неприязненному влиянию различных веществ из вещественного мира, его дебелость, тут следствие падения. По причине падения наше тело вступило в один разряд с телами животных. Оно существует жизнью животных, жизнью своего падшего естества. Оно служит для души темницею и гробом. Сильны употребляемые нами выражения, но они еще недостаточно выражают ниспадение нашего тела с высоты состояния духовного в состояние плотское. Нужно очищение себя тщательным покаянием, нужно ощутить хотя в некоторой степени свободу и высоту состояния духовного, чтобы стяжать понятие о бедственном состоянии нашего тела, о состоянии его мертвости, причиненной отчуждением от Бога. В этом состоянии мертвости, по причине крайней дебелости и грубости, телесные чувства не способны к общению с духами, не видят их, не слышат их, не ощущают. Так притупленная секира уже не способна к употреблению по ее назначению. Святые духи уклонились от общения с человеками, как с недостойными такого общения. Духи падшие, увлекшие нас в свое падение, смесились с нами, и чтоб удобнее содержать нас в плену, стараются соделать и себя, и свои цепи для нас незаметными. Если же они и открывают себя, то открывают для того, чтобы укрепить свое владычество над нами. Всем нам, находящимся в рабстве у греха, надо знать, что общение со святыми ангелами не свойственно нам по причине нашего отчуждения от них падением. Что нам свойственно по той же причине общение с духами отверженными, к разряду которых мы принадлежим душою, что чувственно являющиеся духи человеком, пребывающим в греховности и падении, суть демоны, а никак не святые ангелы. Душа оскверненная, сказал святой Исаак Сирский, не входит в чистое царство и не сочетывается с духами святых. Святые ангелы являются только святым человеком, восстановившим с Богом и с ними общение святою жизнью. Хотя демоны, являясь человеком, наиболее принимают вид святых ангелов для удобнейшего обмана, хотя и стараются иногда уверить, что они – человеческие души, а не бесы, хотя они иногда и предсказывают будущее, хотя открывают тайны, но вверяться им никак не должно. У них истина перемешана с ложью, истина употребляется по временам только для удобнейшего обольщения. Сатана преобразуется в ангела светла, и служители его преобразуются, яко служители правды, сказал святой апостол Павел. Святой Иоанн Златоуст в беседе «Второй о нищем», Лазаре и о богатом повествует случавшееся в его время. Демоны говорят: «Я душа такого-то монаха». Разумеется, этому не верю именно потому, что говорят это демоны. Они обманывают внимающих им. По этой причине и Павел повелел демону молчать, хотя он говорил и правду, чтоб он не обратил этой правды в повод, не подмесил впоследствии к ней лжи и не привлек к себе доверенности. Дьявол говорил: «Сии человецы, раби Бога Вышнего суть, и же возвещают нам путь спасения». Апостол, огорчаясь этим, повелел пытливому духу выйти из девицы. И что ж говорил дух худого, когда говорил: «Сии человецы, рабы Бога Вышнего суть»? Но так как большинство незнающих не может основательно судить о том, что говорится демонами, апостол решительно отверг всякую доверенность к ним. «Ты принадлежишь к числу отверженных», — говорит апостол демон. «Ты не имеешь права говорить свободно. Умолкни, онемей. Не твое дело проповедовать. Это предоставлено апостолам. Зачем похищаешь не твое? Умолкни, отверженный». Так и Христос, когда демоны говорили ему: «Вемы тя, кто еси?», очень строго воспретил им, предписывая этот закон нам, чтоб мы ни под каким предлогом не доверяли демону. Если б даже говорил, что справедливое. Зная это, мы должны ни в чем решительно не верить демону. Если он будет говорить, что и справедливое, бежим, отвратимся от него. Здравым и спасительным познанием мы должны научаться не от демонов, но из Божественного Писания. Далее, в этой беседе Златоуст говорит, что души как праведников, так и грешников немедленно после смерти уводятся из этого мира в другой. Одни для принятия венцов, другие для казней. Душа нищего Лазаря немедленно после смерти вознесена ангелами на лоно Авраама, а душа богача низвергнута в адский пламень. В беседе 28 на Матфея Златоуст и поведает, что в его время некоторые беснующие говорили: «Я – душа такого-то». Поистине, это ложь и обман дьявольский, присовокупляет великий святитель. Не душа умершего вопиетет, а демон, который притворяется, чтобы обмануть слушателей. Демоны не знают будущего, известного единому Богу и тем разумным его тварям, которым Бог благоволит открыть будущее. Но как умные и опытные люди из событий совершившихся или совершающихся предусматривают и предугадывают события, имеющие совершиться, так и хитрые, многоопытные и лукавые духи могут иногда предполагать с достоверностью и предсказывать будущее. Часто они ошибаются, весьма часто лгут и неясными провещаниями приводят в недоумение и сомнение. Иногда они могут предвозвестить события, которые уже предназначены в мире духов, но между человеками не приведено еще в исполнение. Так прежде, нежели постигли праведного Иова искушение, попущение этих искушений уже было решено в Совете Божьем и было известно падшим духом. Так решена была на суде Божьем, известна святым небесным силам и отверженным ангелам, передана к исполнению духу лукавому погибель в сражении царя израильского Ахава, прежде нежели царь выступил в поход. Так предсказал дьявол святому Иоанну, архиепископу новгородскому, искушение, которое впоследствии навел на него. Были случаи, когда и грешникам являлись святые ангелы, но это случалось по особому смотрению Божию и крайне редко. Так лжепророку и волхву, то есть человеку, бывшему в особенном, ближайшем общении с демонами, являлся святой ангел. Исключительные случаи по особенному смотрению Божию не должны иметь никакого влияния на общее правило для всех. Общее правило для всех человеков состоит в том, чтобы никак не вверяться духом, когда они явятся чувственным образом, не входить в беседу с ними, не обращать на них никакого внимания, признавать явление их величайшим и опаснейшим искушением. Во время этого искушения должно устремлять мысль и сердце к Богу с молитвой о помиловании и об избавлении от искушений. Желание видеть духов, любопытство узнать что-нибудь о них и от них есть признак величайшего безрассудства и совершенного незнания нравственных и деятельных преданий православной церкви. Познание духов приобретается совершенно иначе, нежели как то предполагает неопытный и неосторожный испытатель. Открытое общение с духами для неопытного есть величайшее бедствие или служит источником величайших бедствий. Богодохновенный писатель Бытийской книги говорит, что по падении первых человеков Бог, произнесший приговор над ними, еще до изгнания их из рая, сотвори им ризы кожаны и обличи их. Ризы кожаны, по объяснению святых отцов, означают нашу грубую плоть, которая при падении изменилась, утратила свою тонкость и духовность, получила настоящую свою дебелость. Хотя начальную причину изменения и было падение, но изменение совершилось под влиянием всемогущего Творца, по неизреченной Его милости к нам, к нашему величайшему благу. Между прочими полезными для нас последствиями, истекающими из состояния, в котором ныне находится наше тело, мы должны указать на то, что через допущение дебелости нашему телу мы сделались неспособными к чувственному видению духов, в область которых мы не спали. Объясним это. Мы стяжали как бы естественное влечение ко злу. Это влечение естественно падшему естеству. Это влечение, подобно влечению демонов ко злу, прилежит помышление человеку, прилежно на злая, от юности его. Но в нас смешано добро со злом. Мы влечемся то ко злу, то, покидая это стремление, направляемся к добру. Демоны, напротив того, всегда и всецело устремлены ко злу. Если бы мы находились в чувственном общении с демонами, то они в кратчайшее время окончательно развратили бы человеков, непрестанно внушая зло, явно и непрестанно содействуя злу, заражая примерами своей постоянно преступной и враждебной Богу деятельности. Тем удобнее они могли бы совершить это, что падший человек естественно влечется к злу, что падший человек находится в подчинении у демонов, покорившись им произвольно. В кратчайшее время человеки, по преуспеянию во зле, соделались бы демонами. Покаяние и восстание из падения – были бы для них невозможны. Премудрость и благость Божия положила преграду между человеками, низверженными на землю из рая, и духами, низверженными на землю с неба, грубую вещественность тела человеческого. Так земные правительства отделяют темничную стеною злодеев от общества человеческого, чтобы они по произволу не вредили этому обществу и не развращали прочих человеков. Духи падшие действуют на человеков, принося им греховные помыслы и ощущения. До чувственного видения духов достигают весьма немногие человеки. При размножении человечества в его настоящем состоянии падения тело приносит душе весьма сходное служение с тем служением, которое исполняют пелены для новорожденного тела. Обернутое пеленами, тело младенца получает правильность. Без пелен члены его по мягкости своей могли бы получить уродливые формы. так и душа, облеченная в тело, закрытая и отделенная им от мира духов, постепенно образует себя изучением закона Божия или, что тоже, изучением христианства, и стяжевает способность различать добро от зла. Тогда даруется ей духовное видение духов, и если то окажется сообразным с целями руководствующего ею Бога, чувственное, так как обман и обольщение для нее уже гораздо менее опасны, а опытность и знание полезны. При разлучении души от тела, видимую смертью, мы снова вступаем в разряд и общество духов. Из этого видно, что для благополучного вступления в мир духов необходимо благовременное образование себя законом Божиим, что именно для этого образования и предоставлено нам некоторое время, определенное каждому человеку Богом для странствования по земле. Это странствование называется земною жизнью. Человеки делаются способными видеть духов при некотором изменении чувств, которое совершается неприметным и необъяснимым для человека образом. Он только замечает в себе, что внезапно начал видеть то, чего доселе не видел и чего не видят другие, слышать то, чего доселе не слышал. Для испытавших на себе такое изменение чувств, оно очень просто и естественно, хотя необъяснимо для себя и для других. Для неиспытавших оно странно и непонятно. Так, всем известно, что люди способны погружаться в сон. Но что за явление сон? Каким образом, незаметно для себя, мы переходим из состояния бодрости в состояние усыпления и самозабвения? Это остается для нас тайною. Изменение чувств, при котором человек входит в чувственное общение с существами невидимого мира, называется в Священном Писании «отверзением чувств». «Отверзи Бог», — говорит Писание, — «очи Валааму, и узри ангела Божия, противостоящего на пути, и меч извлечен в руце его». Окруженный врагами, пророк Елисей, чтобы успокоить устрашенного слугу своего, помолися и рече: «Господи, отверзи ныне очи отрока, да узрит, и отверзи Господь очи его, и види, и се гора испон коней, и колесница огнена окрест Елисея, и снедоша к нему. И помолись Елисей ко Господу и рече: порази убо язык сей невидение, и порази их невидение по глаголу Елисееву, и отведи их в Самарию, и бысь всегда в недоша в Самарию, и рече Елисей: отверзи убо Господи очи их, и да видят, и отверзи Господь очи их, и видиша». Когда два ученика шли с Господом по дороге из Иерусалима в Эммаус, то очи ею держастися, повествует Евангелие, да его, Господа, не познаст. Когда же они пришли на ночлег, тогда при преломлении хлеба онема отверзостися очи и познаста его. Из приведенных мест Священного Писания явствует, что телесные чувства служат как бы дверями и вратами во внутреннюю клеть, где пребывает душа, что эти врата отворяются и затворяются по мановению Бога. Премудро и милосердно пребывают эти врата постоянно заключенными в падших человеках, чтобы заклятые враги наши, падшие духи, не вторгались к нам и не губили нас. Эта мера тем необходимее, что мы по падении находимся в области падших духов, окружены ими, порабощены ими. Не имея возможности ворваться к нам, они извне подают нам знать о себе, принося различные греховные помыслы и мечтания или привлекая легковерную душу в общение с собою. Непозволительно человеку устранять смотрение Божие и собственными средствами по попущению Божию, а не по воле Божией, отверзать свои чувства и входить в явное общение с духами. Но и это случается. Очевидно, что собственными средствами можно достигнуть общения только с падшими духами. Святым ангелам не свойственно принять участие в деле, не согласном с волею Божией, в деле, неблагоугодном Богу, чем влекутся человеки к вступлению в открытое общение с духами. Легкомысленные и не знающие деятельного христианства увлекаются любопытством, незнанием, неверием, не понимая, что, вступив в такое общение, они могут нанести себе величайший вред. Люди, предавшиеся греховности и отступившие от Бога, вступают в это общение по самым порочным побуждениям и для самых порочных целей. То, что совершается с нами по промыслу Божию, всегда преисполнено величайшей премудрости и благости, совершается по существенной надобности для существенной пользы нашей, отнюдь не для удовлетворения нашему любопытству или какому другому мелочному, недостойному Бога нашему побуждению. По этой причине обыкновенный порядок и ход нарушаются весьма редко. Весьма редко вводится человек в чувственное видение духов. Богу благоугодно, чтобы служитель его пребывал постоянно в величайшем благоговении пред ним, в безусловной покорности к нему, в безусловной преданности его святейшей воле. Всякое нарушение этих отношений неблагоприятно Богу и налагает на нас печать гнева Божия. Легкомысленно покушающийся нарушить порядок, установленный Богом, и вторгнуться самовольно в то, что Богом сокрыто от нас, признаются искусителями Бога и изгоняются от лица Его во тьму кромешную, в которой не светит свет Божий. Приведем несколько примеров, которые объяснят нам, с какой спасительную для нас предосторожностью, с целью величайшей нашей душевной пользы, Бог допускает нам чувственное видение духов. В Африке был мытарь именем Петр, человек самый жестокосердый, подавший в течение всей своей жизни милостыню нищему однажды, и то не по движению сострадания, а по увлечению гневом. Когда Петр нес большое количество хлебов, нищий начал неотступно просить у него милостыни. Петр, рассердившись и не имея возможности ударить нищего чем другим, кинул в него хлебом. По прошествии 2 дней после этого случая Петр заболел. Болезнь усилилась. Больной очень изнемог и, казалось, приближался к смерти. При таком положении отверзлись его очи. Он увидел пред собою весы. По одну сторону их стояли мрачные демоны, по другую – светлые ангелы. Демоны, собрав все злые дела, соделанные Петром в течение его жизни, положили на весы. Светоносцы, не находя никаких добрых дел, чтобы противоположить их злым делам Петра, стояли в унынии и в недоумении говорили друг к другу: «Мы ничего здесь не имеем». Тогда один из них сказал: «Точно, мы ничего не имеем здесь, кроме одного хлеба, который дан Петром Христу 2 дня тому назад, и то по неволе». Они положили хлеб в другую чашу весов, и она тотчас начала перетягивать первую. Тогда святовидные мужи сказали мытарю: «Иди, убогий Петр, приложи к этому хлебу, чтоб темнообразные мурины не похитили тебя и не ввергли в вечную муку». Петр выздоровел, сделался необыкновенно милостивым к нищей братии, источил на них все весьма значительные имения свои, рабам дал свободу и, переселившись в Иерусалим, продал себя в раба одному из благочестивых жителей Святого Града, чтобы смирением еще ближе усвоиться Богу, которому он уже усвоился милостынью. Петр сподобился великих духовных дарований. В Киево-Печерском монастыре был инок Арефа. Он имел значительное богатство и хранил сокровища в келии, будучи крайне скуп не только к нищим, но и к самому себе. Воры ночью обокрали его. Арефа впал в тоску, едва не наложил на себя рук, стал разыскивать об украденном имении и подвергать неприятностям многих невинных. Братья упрашивали его прекратить такие разыскания и возложить печаль свою на Господа. Но он не хотел и слышать увещаний, отвечал на них жестко и грубо. Через несколько дней Арефа впал в тяжкую болезнь и приблизился к смерти. Братья собрались к нему. Он лежал как мертвый, ничего не говоря. Потом внезапно вслух всем начал вопиять громким голосом: «Господи, помилуй! Господи, прости! Господи, согрешил! Имение Твое! Не жалею о нем!» Он немедленно выздоровел. И так поведал братьям о причине своих восклицаний. «Я видел, — говорил он, — что пришли ко мне ангелы и полк бесов. Они начали препираться обо мне по поводу украденного моего богатства. Бесы говорили. Он по этому случаю не воздал хвалы Богу, но роптал, и потому он наш, и должен быть предан нам. Ангелы сказали мне: несчастный человек, если б ты при случившемся похищении у тебя имения принес Богу благодарение, то похищение имения вменилось тебе в милостыню, как Иову. Когда кто подает милостыню, это велико пред Богом, потому что подавший поступает так из своего благого произволения. Претерпевающему же с благодарением насильственное похищение вменяется искушение, нанесенное дьяволом в благое произволение. Дьявол, хотя ввергнул человека в злохуление, устрояет похищение его имени, но человек, который благодарит Бога, все предавая Богу, поступает одинаково с милостивым раздаятелем. Когда ангелы сказали мне это, я воскликнул: «Господи, прости! Господи, я согрешил! Имение принадлежит Тебе, не жалею о нем!» Тогда бесы исчезли, а святые ангелы возрадовались и, вменив мне украденные деньги в милостыню, удалились. После этого видения Арефа изменился и в образе мысли, и в нраве. Проводил самую добродетельную, подвижническую жизнь богатеев Бога. Он сподобился блаженной кончины и блаженство свое засвидетельствовал нетлением мощей своих. Они почивают в пещерах с мощами прочих преподобных отцов, к лику которых Арефа справедливо причислен святую церковью. В той же Киево-Печерской лавре жил слепой старец Феофил, непрестанно погружавшийся в покаяние и по причине непрестанного умиления непрестанно проливавший обильные слезы, что признается верным признаком святой души, переселившейся в вечность помышлениями своими еще во время пребывания своего на земле. Феофил плакал над сосудом и в него собрал значительное количество слез. Это было следствием непонятого им тонкого самомнения, столько душевредного для подвижника, который не должен давать никакой цены своим подвигам, вполне предоставляя оценку их Богу. За 3 дня до кончины своей Феофил прозрел, как ему то было предсказано его наставником, преподобным Марком. Поняв, что настало время переселения в вечность, Феофил удвоил свой плач и, имея в виду накопленные им слезы в сосуде, умолял Бога, чтоб слезы его были приняты. Внезапно предстал пред ним ангел с благоухающим сосудом и сказал ему: «Феофил, хорошо, что молился и плакал, но напрасно ты хвалишься слезами, собранными тобою в сосуд. Вот сосуд, гораздо больше того, наполненный твоими же слезами, которые ты изливал при усердной молитве и отирал или рукой, или платком, или оставлял падать на землю, или одежды твои. Я собрал их по повелению Владыки и Творца моего, а теперь послан возвестить тебе радость приселения к тому, кто сказал: блаженни плачущий, яко ти утешится». Из приведенных здесь событий ясно усматривается общий характер явления духов, устрояемого промыслом Божиим. По смотрению Божию являются духи только во время крайней нужды, с целью спасения и исправления человеков. Являются таким образом, что явление их не может иметь вредных последствий. Петр и Арефа извлечены были из пропасти греховной страхом от виденного ими состояния состязания. Страхом от виденного ими состязания ангелов с бесами. А Феофил, которого недостаток заключался не в образе жизни, а в образе мыслей, наставлен смиренномудрию и вместе извещен об ожидающем его блаженстве. Он не мог превознестись явлением ему ангела и обетованием блаженства, потому что при этом обнаружен ему его недостаток и объявлено о спасении пред самую смертью, как о даре, дарованном единственно милостью Божию. Только совершеннейшим христианам, преимущественно из иноков, сподобившимся прозреть душевными очами, был открыт мир духов. Но таких христиан и в самые цветущие времена иночества было очень мало, по свидетельству преподобного Макария Великого. Свойства всех видений, посылаемых Богом, замечает святой Иоанн Лествичник, заключается в том, что они приносят душе смирение и умиление, исполняют ее страха Божия, сознание своей греховности и ничтожества. Напротив того, видение, в которое мы вторгаемся произвольно, противность воли Божией, вводят нас в высокоумие, в самомнение, доставляют радость, которая не что иное, как непонимаемое нами удовлетворение наших, тщеславие и самомнение. Демоны, являясь наиболее в виде ангелов, стараются польстить человеку похвалою, потешить его любопытство и тщеславие. Затем они удобно ввергают его в самообольщение и наносят ему сильнейший, более или менее явный душевный вред.
Мысль, что в чувственном видении духов заключается что-либо особенно важное, ошибочно. Чувственное видение без духовного не доставляет должного понятия о духах, доставляет одно поверхностное понятие о них. Очень удобно может доставить понятия самые ошибочные, и их-то наиболее доставляет неопытным и зараженным тщеславием и самомнением. Духовного видения духов достигают одни истинные христиане, а к чувственному наиболее способны люди самой порочной жизни. Кто видит духов и находится в чувственном общении с ними? Волхвы, отрекшиеся от Бога и признавшие Богом сатану. Люди, предавшиеся страстям и для удовлетворения их, прибегшие к волхвам, при посредстве их вступившие в явное общение с падшими духами, что совершается под непременным условием отречения от Христа. Люди, истощенные пьянством и развратную жизнью, подвижники, павшие в самомнение и гордость, весьма немногие способны к нему по естественному сложению, весьма немногим являются духи по поводу какого-либо особенного обстоятельства в жизни. В последних двух случаях человек не подлежит порицанию, но должен приложить все тщание, чтобы выйти из этого положения, как весьма опасного. В наше время многие позволяют себе входить в общение с падшими духами посредством магнетизма. Причем падшие духи обыкновенно являются в виде светлых ангелов, обольщают и обманывают различными интересными сказками, перемешивая правду с лжею, всегда причиняют крайнее душевное и даже умственное расстройство. Употребление магнетизма есть отрасль волхования. При нем нет явного отречения от Бога. Но, несомненно, имеется отречение прикрытое, так как в настоящее время вообще дьявол очень прикрывает свои сети, более заботясь об уничтожении существенного, нежели наружного. Оставя без всякого внимания постановление Божие, не справясь тщательно, угодно ли Богу, сообразно ли воле Божией предпринимаемое, легкомысленный испытатель таинственного слепо вверяется действию магнетизма, без всякой предосторожности вступает в общение с духами, верит им и вверяется, действует под их наставлением. Что это, как не отступление от Бога? Случалось, что по особенному усмотрению Божию святые духи являлись людям порочной жизни и даже идолопоклонникам. Этим людям не принесло никакой пользы явление им святых ангелов. Да оно и устраивалось не для их личности и потому не служило признаком их достоинства. Священное Писание повествует, что в то время, когда патриарх Иаков ушел тайно из Месопотамии от тестя своего Лавана, идолопоклонника, и Лаван пустился в погоню за зятем, «Приди Бог», здесь надо разуметь ангела Божия, посланный, назван именем пославшего, к Лавану Сирину, ночью во сне речи ему, блюди себе, да никако возглаголиши Иакову зла. Идолопоклоннику Лавану явился Бог не для Лавана, а для того, чтобы доставить спасение Иакову. Идолопоклонник остался идолопоклонником, несмотря на то, что видел Бога лицом к лицу и беседовал с ним. Чувственное видение не принесло никакой пользы, потому что ему не предшествовало познание. Увидев истинного Бога, идолопоклонник не пристает признавать богами идолов своих. Он говорит о них: «Вскую украл еси боги моя». Идолопоклонник, лжепророк и волк Валаам, видел явно на пути святого ангела и беседовал с ним. По внушению этого ангела произнес истинное пророчество. Пророчество богодохновенное об израильском народе. Но это не принесло ему никакой пользы. Он пребыл в своем нечестии, дерзнул действовать враждебно определению Божию и подвергся казни с врагами Божьими. Саул, царь израильский, явно не отступивший от Бога, но часто приступавший повеление Божие, что вменено ему в отступление? Саул, царь израильский, явно не отступивший от Бога, но часто приступавший повеление Божие, что вменено ему в отступление, довершил свои беззакония сообщением с волшебницей. Он знал, что волшебство есть тяжкий грех, ибо предал смерти всех волшебников в земле израильской, но, увлекшись своим поведением, решился на поступок явно богопротивный, желая узнать, какой исход будет иметь сражение, в которое он намеревался вступить с филистимлянами. Саул просил волшебницу, что она вызвала из ада душу почившего пророка Самуила для совещания с ним. Волшебница исполнила это. Явившийся на призыв ее из подземных темниц пророк предсказал царю поражение и смерть в битве. Саул, вместо того, чтобы погрузиться в покаяние, пал в отчаяние. Явление пророка и предузнание будущего вместо пользы принесли ему величайший вред. Войско язычников, сириян, вступившее в землю израильскую, внезапно увидело полк святых ангелов и предалось бегству. Святые ангелы и почившие праведники подобными явлениями нередко останавливали варваров и разбойников от нападения на жилище угодников Божьих. Да не мнят о себе что-либо, увидевшие чувственно духов, даже святых ангелов. Это видение одно само по себе нисколько не служит свидетельством о достоинстве видевших. К нему способны не только порочные человеки, но и самые бессловесные животные. Святые отцы предпочитали всякое духовное видение видению чувственному. Великий наставник иноков, святой Исаак Сирский, сказал: «Сподобившийся увидеть себя выше сподобившегося видеть ангелов, ибо последний входит в общение очами телесными, а первый – очами душевными». Те преподобные иноки, которые сподобились обильного видения духовного, обиловали духовным рассуждением и другими возвышеннейшими дарованиями Святаго Духа. Скудны были ими те преподобные отцы, которые за простоту свою и чистоту удостоены были одного чувственного видения духов. Преподобный Даниил Скитский поведал о некотором старце весьма строгой жизни, жившим в Нижнем Египте, что он говорил по неведению. Мельхиседек, царь Салимский, упоминаемый в Бытейской книге, есть Сын Божий. Это было передано блаженному Кириллу, архиепископу Александрийскому. Кирилл пригласил к себе старца, который совершал знамение, которому Бог открыл то, о чем просил старец. Архиепископ поступил очень благоразумно. Он сказал старцу: «Авва, помолись за меня. Один помысел говорит мне, что Мельхиседек есть Сын Божий, а другой помысел говорит: нет, он человек и архиерей Божий. Я колеблюсь, которому из этих помыслов поверить. По этой причине и пригласил тебя. Помолись Богу, чтоб Бог возвестил тебе это откровение». Старец, уповая на свое жительство, отвечал с решительностью: «Дай мне сроку на 3 дня. Я попрошу Бога об этом и возвещу тебе, кто Мельхиседек». По прошествии 3 дней старец пришел к архиепископу и говорит ему: «Мельхиседек – человек». Архиепископ отвечал: «Как ты это узнал, отец?» «Старец, Бог показал мне всех патриархов, от Адама до Мельхиседека. При этом ангел сказал мне: вот Мельхиседек, будь уверен, что это так». Возвратившись в келью, старец уже сам собою проповедовал всем, что Мельхиседек – человек, а не Сын Божий. Святой Кирилл возрадовался о спасении брата, который, несмотря на то, что совершал знамение и получал откровение от Бога, был в общении со святыми ангелами и с душами отшедших святых, погибал от усвоения себе богохульной мысли, не понимая своего душевного бедствия. Подобное случилось с некоторым святым пресвитером первых веков христианства. По причине чистоты и незлобия он при служении божественной литургии постоянно сподоблялся видеть ангела, который стоял близ его. Посетил пресвитера странник-диакон. Пресвитер предложил диакону совершить с ним бескровное жертвоприношение. Когда они начали священно действовать, диакон заметил пресвитеру, что он при молитвах произносит слова, в которых заключается еретическое богохульство. Поразило пресвитера замечание. Он обратился к ангелу, который тут присутствовал, и спросил его: «Справедливы ли слова диакона?» Ангел отвечал: «Справедливы». «Почему же, — возразил пресвитер, — ты, находясь при мне столько времени, не сказал мне этого?» «Богу угодно, — отвечал ангел, — чтоб человеки наставлялись человеками». Постоянное общение с ангелом не препятствовало святому пресвитеру коснеть в погибельном заблуждении. Видение чувственными очами духов приносит всегда больший или меньший вред тем человекам, которые не имеют духовного видения. Здесь, на земле, образы истины перемешаны с образами лжи, как в стране, в которой перемешано добро со злом, как в стране изгнания падших ангелов и падших человеков. В эту страну не сшел человек. В эту страну не сшел Бога человек для спасения человеков. В эту страну прежде во человечении Бога Слова святые ангелы не сходили к человекам, как к существам падшим, но получившим обетование спасения. В эту страну по вочеловечении Бога Слова не сходят святые ангелы для вспоможения человеком, изработывающим свое спасение. Но в этой же стране постоянно жительствуют и человеки, произвольно пребывающие в своем падении, и падшие ангелы, закосневшие и утвердившиеся в своем падении, во вражде к Богу. Как человеки, возлюбившие свое падение, свою греховность, употребляют все меры, чтобы привлечь всех человеков в свое направление, так в особенности заботятся об этом падшие духи. Они совершают дело погубления человеков с несравненно большим успехом, чем злонамереннейшие человеки. Повреждение человеков заключается в смешении в них добра со злом. Повреждение падших духов заключается в полном преобладании зла при совершенном отсутствии добра. Способности падших духов далеко превосходнее способностей падших человеков, которые связаны в своих начинаниях самою тяжестью и дебелостью своего тела. Демоны свободно и быстро обтекают Вселенную, свободно совершают и такие дела, которые вовсе невозможны для человека. Человеки должны по неволе удовлетворяться той опытностью во зле, которую они стяжевают во время краткой земной жизни. Их злые намерения уничтожаются сами собою в тот час, когда они по неволе оставляют поприще земной жизни, будучи востребованы на суд Божий и в вечность. Демонам, напротив того, предоставлено пребывать на земле со времени их окончательного падения до кончины мира. Всякий легко может представить себе, какую опытность в творении зла стяжали они в такое продолжительное время, при их способностях и при постоянной злонамеренности, нисколько не растворенной никаким благим стремлением или увлечением. Если они и притворяются благонамеренными, то это единственно с целью вернее успеть в злом намерении. Для благонамеренности они вовсе не способны. Видящий чувственно духов легко может быть обманут в свое повреждение и погибель. Если же он при видении духов окажет доверенность к ним или легковерие, то он непременно будет обманут, непременно будет увлечен, непременно будет запечатлен непонятную для неопытных печатью обольщения, печатью страшного повреждения в своем духе, причем часто теряется возможность исправления и спасения. Со многими, с весьма многими это случилось. Сейчас, другой раз еще. Со многими, с весьма многими это случалось. Случилось это не только с язычниками, которых жрецы были по большей части в открытом общении с демонами. Случилось это не только с многими христианами, не знающими тайн христианства, и по какому-нибудь обстоятельству, вступившими в общение с духами. Случалось это с многими подвижниками и иноками, не стяжавшими духовного видения духов и увидевшими их чувственным. Одним только христианским подвижничеством доставляется правильный, законный вход в мир духов. Все прочие средства незаконны и должны быть отвергнуты, как непотребные и пагубные. Истинного Христова подвижника вводит в видение сам Бог. Когда руководит Бог, тогда отделяются призраки истины, в которые облекается ложь от истины. Когда руководит Бог, тогда отделяются признаки истины, в которые облекается ложь от истины. Тогда даруется подвижнику, во-первых, духовное видение духов, подробно и с точностью обнаруживающее пред ним свойства этих духов. Уже после этого даруется некоторым подвижникам чувственное видение духов, которым пополняются познания них, доставленные видением духовным. Злые духи связываются в своих действиях по отношению к подвижнику Христову властью и премудростью руководящего им Бога. Ну, еще раз тогда. Уже после этого даруется некоторым подвижникам чувственное видение духов, которым пополняются познания них, доставленные видением духовным. Злые духи связываются в свои действия по отношению к подвижнику Христову властью и премудростью руководящего им Бога. И несмотря на то, что дышат особеннейшую злобою на служителя Божия, они не могут причинить ему того зла, какое бы желали. Наносимые ими напасти содействуют его преуспеянию. Подробное, существенно нужное учение о духах злобы излагает преподобный Антоний Великий в поучении, которое он произнес ученикам своим. Учение это Великий заимствовал из собственных святых опытов, из обильно благодатного состояния своего. Свидетельствуется оно в Священном Писании. Антоний имел видение духов и чувственное, и духовное. То и другое видение достигли в нем высшей степени развития. По самоумерщвлению, по глубоко безмолвной жизни, по житию на небесах, куда возводил его обитавший в нем Святой Дух, Антоний, находясь еще в теле, уже как бы принадлежал к духам. Постоянно находился он то в общении с святыми ангелами, то в борьбе с демонами. Наставление произнесено отшельником, иноком, весьма преуспевшим, каковы были ученики великого. Чувственное видение духов есть принадлежность отшельнической жизни. С общежительными иноками бесы сражаются наиболее невидимо, принося им греховные помыслы, мечтания, ощущения, очень редко являясь чувственным. Антоний Великий, достаточно обучив преподобного Павла Препростого иноческой жизни, устроил для него отшельническую келью в значительном расстоянии от себя и ввел в нее святого ученика своего, сказав ему при этом: «Вот, благодатью Христа, даровавшего помощь, ты изучился монашеской жизни. Отныне пребывай наедине, чтобы стяжать опытность в борьбе с демонами». «Писание заповедует, — говорил Антоний Великий, — чтобы мы всяцем хранением блюли свое сердце. Врагов имеем страшных и коварных, то есть лукавых демонов. С ними предлежит нам сражение, как говорит апостол. Не есть наша брань, крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовым злобы поднебесным. Великое их множество находится в объемлющем наш воздухе. Они недалеко от нас. Господствует между ними великое несогласие. О природе и разнообразии их многое могут сказать другие, превосходящие нас в духовном преуспеянии. А нам настоит особенная нужда знать употребляемые ими против нас козни. Во-первых, мы должны быть убеждены в том, что демоны называются демонами не потому, чтобы они были созданы в настоящем их устроении. Бог не создал ничего такого, что само по себе было бы злым. Демоны созданы благими. Впоследствии, отпавшие от небесной мудрости, низверженные на землю, они обольстили язычников привидениями. Пламенея ненавистью к нам, христианам, они употребляют все средства к возбранению нам доступа на небеса, что мы не взошли туда, откуда они не спали. Нужна усиленная молитва, нужен великий подвиг, чтоб те, которым они являются, получив действием духа благодать рассуждения, могли узнавать их. Некоторые из них менее злобны, другие более злобны, но у всех одно стремление – разными способами устроять для нас падение и погибель. Многообразная хитрость, многообразные приемы к приготовлению козни. Конечно, блаженный апостол с последователями своими знал это с точностью, неразумеваем, бо умышление его, сатаны. Мы должны друг друга наставлять, заимствуя познание из тех искушений, которым подверглись от демонов. Почему и я, как стяжавший некоторое опытное знание духа, сообщаю его вам, чадам моим? Если демоны увидят, что кто-либо из христиан, в особенности из монахов, начинает подвязаться и преуспевать, то приступают к нему и тотчас начинают полагать препятствия на пути его. Препятствия эти – суть греховные помышления. Не должно приходить в смущение и недоумение от приносимых ими искушений. Они немедленно уничтожаются молитвами, постами и верою в Господа. Но, будучи отражены, демоны не пристают от брани. Злохитро и коварно приступают они снова, не успев обольстить сердце тайным действием при посредстве вожделений, они подступают иным путем и покушаются привести в испуг пустыми привидениями, принимая различные образы, то женщин, то зверей, то гадов, то величайших исполинов, то множество воинов. Но и этих привидений, показываемых ими, не должно страшиться. Не имея никакого значения, они мгновенно исчезают, если кто почтится оградить себя верою и знамением креста. Впрочем, они дерзки и крайне бесстыдны. Побежденные при одном способе борьбы прибегают к другому. Они представляют себя одаренными пророчеств, способными предсказывать будущее. Они вытягиваются привидением в такую высоту рост, при великом объеме в ширину, что представляются прикасающимися крышам домов. Так действуют они с той целью, чтобы обольстить дивами тех, кого не могли обольстить помыслами. Если же и при этом покушении они найдут душу, укрепленную верою и надеждою, то, наконец, приводят с собой своего начальника. Антоний говорил, что он часто видел дьявола таким, каким открыл его Господь Иову в следующих словах: «Очи его – видение денницы, из уст его исходят аки свещи горящие, и размещутся яко искры огненные, из ноздрей его исходит дым пищи горящие огнем углия, душа его яко угли и яко пламы из уст его исходит». Являясь таким, князь демонов, велеречивый и состарившийся во зле, старается, как я сказал, навести ужас, в чем обличает его Господь, говоря опять Иову: «Вменяет железо, яко плевы, медь же, аки древо гнило, мнит же море, яко мироварницу и тартар бездны, яко же пленника, вменил бездну в прохождение вместо прогулки, через пророка гнав постигну, через другого пророка, вселенную все об ему рукою моею, яко гнездо, и яко оставленное яйца возьму». Таким образом, демоны хвастают и обещаются сделать то и другое, чтобы обмануть подвижников благочестия. Нам, верующим, не должно страшиться их привидений, не должно внимать их провозглашениям. Лгут они всегда, никогда не говорят ничего справедливого. Хотя дьявол дерзко высказал о себе так многое, однако Господь извлек его, как змея на уде, возложил на него узду, как на рабочий скот, заковал в железный обруч, как беглого раба, продел в ноздри и губы его кольцо. Он связан Господом, подобно воробью, и предан нам в игралище. Вместе с ним низвержены его сообщники, демоны, как скорпионы и змеи, попрание нам, христианам. Доказательством этого служит то, что мы самым образом жительства нашего боремся с дьяволом. И тот, кто похвалялся иссушить море и охватить вселенную, уже не может противостоять нашему подвижничеству, не может воспретить мне, говорящему против него. Не будем обращать никакого внимания на слова его, потому что он постоянно лжет. Не будем страшиться его привидений, не имеющих всеконечно никакого значения. Показываемый демонами свет неистинный. Скорее он предзнаменование и предизображение приготовленного им огня. Они усиливаются являться человеком в том пламени, в котором будут гореть. Точно, они являются, но исчезнут тотчас, не повредив никого из верующих. В самой же вещи, явив только образ огня, в который они будут ввергнуты. Не должно страшиться их ни по какому поводу. Благодать Христова соделала все покушения их против нас тщетными. Демоны лукавы. Они способны принимать разные образы и виды. Часто представляются поющими псалмы, пребывая при этом невидимыми, и вспоминают слова Писания. Очень часто, когда мы читаем, они тотчас повторяют прочитанное, подобно эху. Когда спим, они возбуждают нас на молитву, чтоб не дать нам вовсе успокоиться сном. Иногда, приняв вид монахов, как бы самых благочестивых, вступают в разговор, чтобы обмануть привидением одежды и образа, и обманут их увлечь, когда желают. Их никак не должно слушать, возбуждают ли они к молитве, увещевают ли, чтоб мы вовсе ничего не вкушали, обвиняют ли и обличают нас во грехах, которые знают за нами. Они делают это не с целью благочестия или добродетель, но с тем, чтобы привести простейших в отчаяние. Они представляют подвижническую жизнь бесполезную, внушают отвращение к монашеской жизни, как невыносимо тягостной. Они действуют с целью поставить всевозможные препятствия к этой жизни. Пророк, посланный Богом, объявляет о бедственном состоянии демонов, говоря: «Горе, напояющему подруга своего развращением мутным». Такие внушения и помыслы наветуют путь, ведущий ко спасению. Когда демоны говорили правду, говорили они правду, когда говорили: «Ты еси, святый Божий», Господь заключал им уста и повелевал молчать, чтоб они не примесили лукавство своего к правде, и чтоб научить нас решительному недоверию к демонам, хотя бы они и говорили правду. Неприлично нам, имеющим священное писание и свободу, дарованную Спасителем, научаться от дьявола, который не сохранил собственного чина и изменился по разуму, не спадши от духовного к плотскому. По этой причине, когда дьявол покушается говорить, Писание воспрещает ему это следующими словами: «Грешнику рече Бог, вскую ты поведаешь оправдание мое, и восприемлющий завет мой усты твоими». Чтобы обмануть простейших, они прибегают ко всевозможным средствам, ко всевозможному притворству, многословят, шумят, приводят в смятение, производят стук, непомерно хохочут, свищут. Если не будет обращено на них никакого внимания, то они, наконец, начинают плакать и рыдать, как побежденные. Господь, как Бог, заключал уста демонов. Нам же, наученным святыми, подобает подражать им, уподобляться им мужеством. Они, увидев что-либо такое, восклицали: «Внегда восстать грешному предо мною, а не мех, и смирихся, и умолчах от благ». И опять: «Аж же яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыши». Почему мы должны даже не внимать демонам, как чуждым нам, не слушаться их ни в чем, хотя бы они возбуждали к молитве, хотя бы поучали посту? Напротив того, будем твердо держаться постановлений нашего жительства, чтоб не быть обманутыми их действиями, которые все преисполнены злохитрость и злонамеренность. Нечего страшиться их, хотя бы они представлялись нападающим, хотя бы угрожали смертью. Они немощны, могут только угрожать, не могут сделать ничего более. Сказав доселе кратко об этом предмете, не остановлюсь сказать подробнее. Такое поведение возведет нас к строжайшей бдительности над собою. С пришествием Господа на землю пал враг, силы его сокрушились. Как низверженный тиран, не могущий сделать ничего, он никак не может оставаться спокойным и, по крайней мере, угрожает словами. Каждый из вас должен знать это. Каждый из вас на основании этого знания может презирать демонов. Если бы они были связаны такими телами, какими связаны мы, то без сомнения могли бы сказать: «Мы не находим людей, потому что они скрываются. Если бы мы находили их, то вредили бы им. Также мы могли бы, замкнувши двери, скрываться от них, подобно тому, как они скрываются от нас. Но положение их совсем не таково. Они могут входить при запертых дверях. Могут, как они, так и начальник их дьявол, свободно действовать в воздушном пространстве, готовы к нанесению зла и вреда. Дьявол, как сказал Господь, человекоубийца, бей и скони. Несмотря на это, мы живем, даже в противодействии ему установили наше жительство. Из этого явствует, что демоны лишились всякой силы. Место не служит препятствием для их казнодейств. Нет у них залога, чтоб они щадили нас по причине любви к ним, что они отнюдь неправильны и не благорасположены к нам, чтоб заботиться о исправлении нашем. Напротив того, они злонамерены и ни о чем столько не стараются, как о том, чтобы наносить вред подвижникам добродетели и благочестия. Не делают они ничего только по той причине, что ничего не могут сделать, могут только угрожать. Они не могут воздержаться от зла, жаждут нанести нам всякий вред, имея к этому всецело направленную волю. Вот. Мы собрались и говорим против них. Они знают, что, соответственно, нашему преуспеянию они приходят в изнеможение. Наверное, они не допускали бы жить никому из христиан, если бы имели на то власть. Благочестивая жизнь по Богу мерзостна для грешника. Не имея никакой силы, они терзаются при виде, что не могут выполнить никакого замысла своего. Утвердимся в мысли, что отнюдь не должно страшиться их. Если бы они имели какую-либо власть, то не приступали бы шумом в разных привидениях, не устраивали бы ковов, изменяя образы. Было бы достаточным одного из них, чтобы исполнить желаемое им и возможное для него. Имеющий власть убить, приступает не в пустом привидении, не приводит в ужас шумом и мятежом, но действует свободно по власти своей. Напротив того, демоны, не имея никакой силы, разыгрывают как бы театральное представление, изменяя вид свой и приводя детей в ужас шумом и безобразными личинами своими. Поэтому самому они заслуживают презрения, как немощные. Истинный ангел, посланный Господом против ассириан, не нуждался ни в шуме, ни в поразительной обстановке, ни в стуке, ни в плескании руками. Спокойно действуя по данной власти, он убил в течение самого скорого времени 185 тысяч воинов. Не имеющие же никакой силы, каковы демоны, стараются лишь привести в ужас суетными привидениями. Может быть, кто-нибудь на основании повести об Иове спросит в опровержении сказанному, почему же дьявол, вооружившись на этого праведного мужа, возмог сделать все и отнял имущество, и убил детей, самого поразил смрадную проказу. Да ведает вопрошающий, что это совершилось не силою дьявола, но силою Бога, который предал Иова дьяволу для искушения. Дьявол, и именно потому, что сам ничего не мог сделать, просил дозволения сделать сделанное им. Это событие служит основанием большего презрения к врагу, который хотя и желал, но не имел возможности действовать и против одного праведного человека. Если бы имел, то не просил, но он просил. Просил не однажды, просил дважды. Этим обличается его немощь и бессилие. Неудивительно, что он ничего не мог сделать Иову, когда не мог нанести вреда стадам его без соизволения на то Бога. Даже над свиньями он не имел никакой власти, потому что демоны просили Господа, как написано в Евангелии, говоря: «Повели нам идти в стадо свиное». Если они не имеют власти над свиньями, тем менее над человеками, сотворенными по подобию Божию. Должно страшиться одного Бога. Демонов должно презирать и нисколько не бояться. Чем настойчивее они действуют против нас, тем ревностнее мы должны принадлежать подвижничеству. Великое оружие против них – чистая жизнь и вера в Бога. Несомненно, что они боятся пощения, бдения, молитв, кротости, сердечного безмолвия, презрение денег и суетной славы, смирение, любви к нищим, милости, благости, более всего благочестие во Христе, когда видят эти добродетели в подвижниках. По этой причине они употребляют все усилия, чтобы кто-либо не попрал их. Они знают благодать, которую Спаситель дал против них верующим. «Се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражью». Итак, если демоны будут предсказывать будущее, никто да не внимает им. Часто они предвозвещают за несколько дней пришествие братьев, и в самом деле братья приходят. Это делают демоны не для чего иного, как только для того, чтобы внушить доверенность к себе тем, которые внимают им, чтобы подчинить их постепенно своему влиянию и погубить. По этой причине не должно внимать им, должно отвергать слова их, когда они говорят: потому что мы нисколько не нуждаемся в них. Что удивительного в том, что они, имея тела более легкие, нежели каковы тела человеческие, и увидев кого-либо, отправившихся в дорогу, приходят прежде его и возвещают о нем. Таким образом, едущие на лошадях могут предупреждать пешеходов. В этом отношении они нисколько не достойны удивления. Они ничего не знают такого, что еще не совершалось. Один Бог знает все события прежде совершения их. Они же, увидев что-либо, извещают об этом, перебегая поспешно. Так многим возвещают они то, что делается между нами, то есть, что мы сошлись, что сговариваемся против них, прежде нежели кто-либо из нас, вышедший отсюда, мог пересказать об этом. Конечно, всякий проворный мальчик мог бы сделать это, предупредив идущего медленно. Сказанное мною надо так понимать. Если кто собирается в дорогу из Фиваиды или из какой другой страны, то они не знают, пойдет ли он или не пойдет. Когда же увидят, что он пошел, то бегут вперед и предвозвещают пришествие его. И он, по прошествии немногих дней, точно приходит. Случается же, отправившийся в путь возвратиться назад. Тогда демоны оказываются солгавшими. Таким же образом они нередко болтают о прибыли воды в реке, увидев, что пошли большие дожди в Эфиопии, и заключая из этого, что река выступит из берегов. Они, прежде нежели вода дойдет до Египта, поспешно прибегают и возвещают о наступающем наводнении. Это могли бы возвещать и человеки, если бы имели ту способность к быстрому движению, какую имеют демоны. Каким образом телохранитель Давида, взошедший на высокое место, скорее усматривал приходящего человека, нежели тот, который стоял внизу, так же, каким образом тот из вестников, который предупредил прочих приходом, прежде их, возвестил не о том, что еще не совершилось, но о том, что начало совершаться. Таким образом и демоны предупреждают возвещением единственно с целью обмана. Между тем, если по промыслу Божию обстоятельства сложатся иначе, вода не прибудет, или путешественники не придут, тогда демоны окажутся солгавшими, а поверившие им обманутыми. Так начались в древности оракулы, прорицалища язычников. Так язычники издревле обмануты демонами. Но обману положен конец. Пришел Господь, низверг демонов и ухищрения их. Ничего не знают они сами по себе, но как тати сказывают то, что увидят у других. Правильнее сказать, они не столько предсказывают, сколько предугадывают. По этой причине, если бы они когда сказали и правду, то и тогда не заслуживают удивления. Опытные искусные врачи, изучив какую-либо болезнь во многих больных, очень часто предсказывают о последствиях ее. И также кормчие и земледельцы, постоянно наблюдающие за состоянием воздуха, предсказывают ясную и пасмурную погоду. Но приписывают эти предсказания отнюдь не божественному откровению, а опытности и наглядности. По этой причине никто да не удивляется, если демоны, может быть, на основании подобной сметливости, скажут что-либо справедливо. Никто да не подчинится влиянию их вниманием к ним. Какая может быть польза для слышащих, если они за несколько дней узнают имеющее случиться? Или какая нужда знать это, если и удастся узнать справедливо? Не доставляет такое знание никакого преуспеяния в добродетели, не служат свидетельством святости. Никто из нас не призывается к суду за незнание будущего. Никто из получивших это знание не признается блаженным. Каждый даст ответ на суде, том, сохранил ли он веру, исполнял ли в точности заповеди. Не для того подъемлемы многие труды, не для того проводим жизнь в подвигах, чтобы предузнавать будущее. но чтоб благоугодить Богу добродетелями. Должно прилежать молитве не для того, чтобы получить предведение будущего. Не в этом заключается награда подвижничества. Нам должно просить Господа, чтобы Он помог нам одержать победу над дьяволом. Если же мы желаем непременно стяжать предуведение будущего, то стяжем для этого чистоту ума. Имея убеждение, что душа, очистившись и вошедши в состояние естественное, соделывается прозорливую, и действием божественного откровения может видеть дальше и более сокровенное, нежели сколько видит дьявол. Таков был ум Елисея, который видел поступки Гиезии, совершенные вдалеке, также видел небесное воинство, посланное в защиту ему Елисею. Итак, если демоны придут к вам ночью и станут говорить о будущем, поведая о себе «мы ангелы», то не верьте им, они лгут. Если они будут восхвалять ваше жительство и вас называть блаженными, то не слушайте их, не обращайте внимания, даже не глядите на них, но немедленно знаменайте себя и жилище ваше крестным знаменем. Обращайтесь к молитве, и увидите, они исчезнут. Они рабки и чрезвычайно боятся знамения крестного, потому что Спаситель крестом лишил их силы и предал на позор. Если они будут действовать настойчиво и бесстыдно, скачая и изменяя образы гнусных личин своих, не испугайтесь, не придите в ужас, не верьтесь им как бы благим. Очень скоро можно отличить благодатью Божию присутствие благих духов от присутствия злых. Явление святых духов не производит смущения в душе. Не возопьет бо святый ангел, ниже ослабит, ниже услышится вне глаз его. Он столько приятен, сколько благ, что от зрения его является в душе веселье, радость, восторг. Это от того, что святым ангелам соприсутствует Господь, который наша радость и сила Бога Отца. Помышления души пребывают в спокойствии, чуждым смущением, объемлет ее желание божественных, будущих благ. Она желала бы навсегда прибыть в них и отойти отсюда со святыми ангелами. Если же кто, как человек, устрашится явления благих ангелов, то они немедленно отъемлют страх этот своей благостью. Так поступил Гавриил относительно Захарии, так поступил ангел, явившийся женам в гробе Господа, и тот, который сказал пастырям, упоминаемым в Евангелии, «Не бойтесь». Страх видевших родится не от возмущения души, но от присутствия и созерцания превосходного достоинства существ. Таковы признаки видения святых ангелов. Напротив того, нашествие и привидение злых духов сопровождаются шумом, стукотнёю, звуками и криком, подобно тому беспорядку, который производят неблаговоспитанные юноши и разбойники. От присутствия их является в душе страх, в мыслях смущение и недоумение, тоска, отвращение от подвигов, леность, уныние, воспоминания о родственниках, боязнь смерти, потом греховные вожделения, охлаждение ревности к добродетелям, нравственное расстройство. Итак, если вы увидите кого-либо, явившегося, и вас обымет страх, но страх этот немедленно отымется, и его заступит неизреченная радость, веселье, извещение, обновление души, мир помыслов и прочее вышеупомянутое, крепость души и любовь к Богу, то будьте спокойны и молитесь. Радость и такое состояние души служат признаком присутствия святых духов. Так Авраам, увидев Господа, возрадовался. Так Иоанн взыгрался от радости, когда Богоматерь Мария произнесла приветствие. Если же предстанет нам какое бы то ни было явление, сопровождаемое шумом, стукотнёю и обстановкой по обычаю мира, с устрашением смертью и превыше исчисленных признаков, знайте, что пришли духи лукавые. и следующее дослужат для вас знаменем их. Если страх не будет отступать от души, то это признак присутствия врагов. Демоны никак не отъемлют страха, как отъяли страх великий архангел Гавриил, явившись Марии и Захарию, и ангел, явившийся женам во гробе Господа. Напротив того, демоны, увидев, что человек испугался их, усиливают привидений, чтобы поразить большим испугом и наругаться, извлекши поклонение себе. Приступив, они говорят испуганным: «Простритесь и воздайте поклонение». Таким образом, они обманули язычников и признаны ими за богов. Господь не попускает нам быть обманутыми демонами. Когда дьявол приступил к Господу с подобными привидениями, то Господь запретил ему следующими словами: «Иди за мною, сатано, написано бы есть». Сейчас. «Иди за мною, сатано, писано бы есть, Господу Богу твоему поклонившись и тому единому послужишь». Посему мы должны более и более презирать этого лукавого, принимающего на себя разные виды. Сказанное дьяволу Господом сказано ради нас, чтобы демоны, слыша от нас эти слова, сокрушались силою Господа, который запретил им этими словами. Не должно тщеславиться благодатную силою изгнания бесов. Не должно превозноситься благодатным даром исцеления болезни. Не заслуживает удивления тот, кто изгоняет бес, не презрение тот, кто не изгоняет. Желающий правильно рассуждать о иноке, да исследует образ подвига его. Совершение знамений есть дело Спасителя, а не наш. Почему он и сказал ученикам своим: «Осям не радуйтесь, что дуси вам повинуются. Радуйтесь же, яко имена ваши написано суть на небесех». То, что имена наши написаны на небесех, служат свидетельством нашей добродетели и богоугодной жизни. А сила изгнания бесов есть дар Спасителя. По этой причине, славившимся чудотворением, а не добродетелью, и говорившим: «Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многие сотворихом», отвечал: «Аминь, глаголю вам, не вем вас». Не ведает Господь путей, которыми идут нечестивые. Должно непрестанно молиться, как я уже сказал, о получении дара рассуждения духов, чтобы не вверяться всякому духу, как научает нас Писание.
Теперь хотел было я замолчать и уже более не продолжать беседы. Но чтоб вы не подумали, что сказанное мною сказано наобум, и уверились, что я поведал из знания, приобретенного опытами, соделываясь как бы несмысленным, продолжая слово. Господь, слышащий произносимое мною, знает чистоту сердечного намерения моего, что я не ради себя, а ради любви вашей и вашего назидания начинаю поведание о известных мне по опыту демонских казнодействиях. Сколько раз демоны называли меня блаженным, а я проклинал их во имя Господа. Сколько раз они предвозвещали мне прибыль воды в реке, а я отвечал им: «Какое вам дело до этого?» Однажды они приступили ко мне грозно, в подобии воинов, вооруженных разным оружием, намереваясь изрубить меня. В другой раз они, приняв вид лошадей, зверей и змей, наполнили дом мой. Тогда я повторял изречение псалма: «Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем». В то время, как я молился таким образом, Господь прогнал их. Однажды, в ночное время, они пришли ко мне, произведя привидение света, и говоря: «Антоний, мы пришли к тебе и принесли свет». Я, закрыв глаза, начал молиться, и немедленно угас свет нечестивых. Через несколько месяцев они пришли, воспевая псалмы и произнося изречения из Священного Писания: «Аз же, яко глух не слышу». Случилось, что они поколебали мое жилище. Я, не смутившись, пребывал в молитве. После этого они опять приходили со стукотнёю, свистом и плясанием. Но увидя, что я молюсь и лежа совершаю умом псалмопение,
Они тотчас начали плакать и рыдать, как лишившиеся сил. А я воссылал славословие Господу, обуздавшему и извратившему их дерзость и свирепство. Однажды демон явился мне в привидении необыкновенной величины и осмелился сказать: «Я – Божия сила, я – Божие провидение, могу даровать тебе благо, чего ты хочешь». Но я, призвав имя Христа, дунул на него и покусился подвергнуть его побоям. На самом деле представилось мне, что я подверг его побоям. Тотчас этот великан со всеми его демонами исчез. Однажды, в то время как я постился, дьявол пришел ко мне, приняв на себя образ монаха. Он как бы держал в руках хлебы и сделал мне следующее предложение: «Прекрати великое пощение твое и вкуси пищи, потому что ты, человек, и подвергаешься опасности впасть в болезнь». Поняв лукавство его, я встал на молитву. Не вынеся этого, он исчез и в подобие дыма проник сквозь дверь. Сколько раз дьявол представлял мне в пустыне привидение золота с тем, чтобы я хотя прикоснулся к нему или поглядел на него. Но я прибегал к оружию псалмопения, и привидение пропадало. Многократно они жестоко били меня и покрывали ранами, но я восклицал: «Ничто не отлучит меня от любви Христовой». Тогда они кидались друг на друга и поражали друг друга, но я укрощал и прогонял их. Совершал это Господь, сказавший: «Видях сатану, яко молнию с небесе спадша». Чада мои, помня изречение апостола, преобразив сия на себе, чтобы вы научились не упадать духом, протекая поприще подвижничества, и не устрашиться привидения дьявола и его демонов. Поведал ей это, как несмысленный. Выслушайте же и следующее, чтоб проводить вам жительство без страха и преткновения. Веруйте моему нелживому сказанию. Однажды кто-то постучался в дверь моего уединенного жилища. Я вышел. Предо мною стоял исполин высочайшего роста. Я спросил его: «Кто ты?» «Я сатана», — отвечал он. Опять спросил я: «Для чего пришел ты сюда?» Он отвечал: «Напрасно обвиняют меня монахи и все христиане. Напрасно не пристают ни на час проклинать меня». Я сказал ему: «Они делают это потому, что ты преследуешь их и не даешь им спокойствия». «Не я», — возразил он на это, — «но они сами смущают себя, а я окончательно потерял всю силу». «Неужели они не читают? Врагу оскудеше оружие в конец, и грады разрушил еси. В моем владении не осталось никакого места, ни страны, ни города. Повсюду принято христианство, а ныне и пустыни наполнились монахами. Пусть они наблюдают за собою и не обвиняют меня напрасно». Тогда, удивившись благодати Господа, я сказал демону: «Ты – ложь, всегда пребываешь ложью и никогда не говоришь правды. Но ныне невольно сказал ты правду, потому что Христос пришествием своим расслабил тебя, низверг и обнажил». Демон, услышав имя Спасителя и не терпя огня, исходящего из этого имени, исчез. Если сам дьявол сознается, что он не имеет никакой силы, то всеконечно достоин презрения нашего он, достойны презрения и демона его. Враг с псами своими прибегают к казнодейству, а мы, зная немощь его, должны презирать его. Не будем утруждать ума нашего размышлениями, не будем рассматривать причин к испугу, не попустим себе усвоить помыслов боязни, говоря: «Как бы демон, напавший на меня, не ниспроверг, как бы он меня не поднял и потом не ударил о землю, или как бы внезапным нападением не перепугал меня». Никак не допустим себе таких помыслов, не допустим себе тоски, как бы долженствующие погибнуть. Напротив того, будем более и более утверждаться верой, исполняясь радостью, как долженствующие наследовать спасение, содержав в памяти, что с нами Господь, обративший бегство и сокрушивший демона. Также будем помышлять и непрестанно памятствовать, что доколе Господь находится с нами, дотоле враги не могут причинить нам никакого зла. Когда они придут к нам, то поступают относительно нас соответственно тому, какими найдут нас, и приноравляют свои привидения к помышлениям, которыми тогда мы будем объяты. Если они найдут нас в страхе и смущении,
то вторгаются в это состояние наше, подобно ворам, нашедшим какое-либо место, никем не охраняемое. Что помышляем мы сами, то они стараются представить в преувеличенном виде. Если они увидят, что мы испугались и вострепетали, то они, соответственно нашему состоянию испуга, представляют привидение и страхование, и несчастная душа подвергается наказанию на самом деле за свое внутреннее состояние. Если же они найдут нас радующимися о Господе, размышляющими о будущих благах, утвержденными в мысли, что все в деснице Божией, что демоны вполне немощны по отношению к христианам, что они ни в чем не имеют ни малейшей власти, если, говорю, они найдут душу, огражденную таким оружием, то со стыдом отступают от нее. Враг нашел так вооруженным Иова и отступил от него. Иуду же он нашел без этого оружия и увлек в порабощение себе. Если хотим презирать врага, то да пребываем тщательно в божественных помышлениях, да пребывает душа постоянно в радости, производимой надеждою на Бога. Тогда будем вменять позорищные представления демонов за дым. Будем видеть, что они более бежат от нас, нежели преследуют нас, потому что, как я выше сказал, они чрезвычайно трусливы. Их постоянно содержат в трепете ожидаемый ими, приготовленный для них огонь гиенны. И следующее нужно знать нам для вашей безопасности. Когда представится какое-либо видение, не допусти себе испуга. Но каково бы то ни было это видение, мужественно спроси его, во-первых, кто ты и откуда. Если то будет явление святых, то они успокоят тебя, и страх твой обратят в радость. Если же явление дьявольское, то оно, встретив в душе твердость, немедленно придет в колебание, потому что вопрос, кто ты и откуда, служит признаком неустрашимой души. Сделав такой вопрос, Иисус Навин удостоверился в истине, а от Даниила не скрылся враг. Те из подвижников, которые не стяжали дара рассуждения духов, не осмотрели в себе своего падения, не поняли, что Христос для христианина все, что должно отвергнуть самое добро падшего естества и отречься души своей, которые по этой причине способны к самомнению в большей или меньшей степени, подверглись великим бедствиям и самой погибели от чувственного видения духов, последовавшего по поводу изнурения плоти телесными подвигами и вкравшегося в душу самомнения. Когда духи пленят или уловят человека в тайне сердца и ума его, тогда они удобно действуют снаружи. Человек вверяется лжи, думая, что он доверяет чистейшей истине. Преподобный Исаак Сирский повествует: некто Асинас, уроженец города Едес, сочинитель многих трилогий, которые поются и доныне, проводил высокое, по-видимому, жительство. Он безрассудно наложил на себя труднейшие подвиги с тайной мыслью получить известность. Его прельстил дьявол, он вывел его из келии, поставил на вершине горы, именуемой Стории, и предварительно, получив его согласие, показал ему образ колесницы и коней, причем сказал: «Бог послал меня взять тебя в рай, как Илью». Асинас вдался в обольщение по младенце умию своему и взошел на колесницу. Тогда разрушилась вся эта мечта, он не зринулся с большой высоты, упал на землю и умер смертью, достойную плача и вместе смеха. Очевидно, Асинас погиб по недостатку духовного знания о падших духах, о таинстве искупления человечества Бога человеком. При этом познании не имеет места в человеке самомнение, на котором были основаны кознь и обольщение. Страшному бедствию и по той же причине подверглись два киево-печерские затворника – святые Исаакий и Никита. Первому явился демон в виде Христа, второму – в виде ангела. Вполне справедливы слова святого апостола Петра: «Супостат ваш дьявол, яколев рыкая, ходит, иски кого поклотите. Пожирает он немощных и младенцев по духовному разуму, не стыдится нападать и на великих угодников Божиих, надеясь и их обмануть и низложить в минуты душевного дремания или недостаточного бодрствования над собою. Средство, которое дьявол употребил столь удачно против Асинас, он хотел употребить для сокрушения преподобного Семена Столпника. У Асинаса он извлек предварительно согласие. Столпник он хотел уловить внезапностью, погубить, отняв и время, и возможность к рассмотрению приготовленного обмана. Он преобразился в светлого ангела, предстал с колесницей и конями огненными Симеону, стоявшему на возвышенном столпе. «Услышь, Симеон, — сказал он, — Бог неба и земли послал меня к тебе, как видишь, с колесницей и конями, чтобы взять тебя на небо, как Илью. Ты достоин такой чести за святость жития твоего. Уже настал час твой, в который ты должен пожать плоды трудов твоих и принять венец доброт от руки Господа. Иди немедля, раб Господа, да видишь Творца твоего, да поклонишься Творцу твоему, создавшему тебя по образу своему, да узрят тебя ангелы и архангелы, пророки, апостолы, мученики, желающие тебя видеть. Когда Искуситель говорил это и этому подобное, бесы многоглаголивы и велеречивы, преподобный не понял, что имеет дело с обольстителем. В характере святого была особенная простота и наклонность к беспрекословному повиновению, как это легко можно усмотреть при внимательном чтении его жизнеописания. Симеон сказал в ответ, обратясь к Богу: «Господи, меня ли грешного ты хочешь взять на небо?» С этими словами он поднял ногу, чтобы вступить в колесницу, а рукою сотворил на себе крестное знамение, от которого дьявол, колесница с конями, мгновенно исчезли. Само собой разумеется, что по причине этого искушения Симеон еще более погрузился в смирение, еще более убоялся самомнения, которое, таясь в самой малой степени, едва не погубило его. Если святые находились в такой опасности быть обманутыми лукавыми духами, то для нас эта опасность еще страшнее. Если святые не всегда узнавали демонов, являвшихся им в виде святых и самого Христа, то как возможно нам думать о себе, что мы безошибочно узнаем их? Одно средство спасения от духов заключается в том, чтобы решительно отказываться от видений их и от общения с ними, признавая себя к таким видению и общению неспособными. Святые наставники христианского подвижничества, просвещенные и наученные Святым Духом, постигая благодетельную и богомудрую причину, по которой души человеческие во время пребывания своего на земле прикрыты телами, как завесами и покровами, заповедуют благочестивым подвижникам не вверяться никакому образу или видению, если они внезапно представятся, не входить с ними в беседу, не обращать на них внимания. Они заповедуют при таких явлениях ограждать себя знаменем креста, закрывать глаза и в решительном сознании своего недостоинства и неспособности к ведению святых духов молить Бога, чтобы Он прикрыл нас от всех козней и обольщений, злохитро расставляемых человеком духами злобы, зараженными неисцельной ненавистью и завистью к человекам. Падшие духи так ненавидят род человеческий, что если бы им было попущено невидимо удерживающую их десницу Божию, то они истребили бы нас мгновенно. Учение о вышесказанной осторожности и о спасительной недоверчивости к явлениям духов принято всею Церковью. Оно есть одно из ее нравственных преданий, которые чады ее должны хранить тщательно и неупустительно. Святые Ксанфополы говорят: «Никогда не прими, если б ты увидел что-либо чувственно, или умом внутри, или вне тебя, хотя бы то был вид как бы Христа, или ангела, или какого святого,
или мечтание света. Но пребывай, не веруя этому и негодуя об этом. В прологе читаем о сём следующее наставление. Некоторому монаху явился дьявол, преобразившись в светлого ангела, и сказал ему: «Я Гавриил, послан Богом к тебе». Монах отвечал: «Смотри, не к другому ли кому ты послан? Потому что я, живя во грехах, недостоин видеть ангела». Посрамленный этим ответом, демон тотчас исчез. По этой причине и говорят старцы: «Если и в самом деле явится кому ангел, не прими его, но смирись, говоря: «Я, живя во грехах, недостоин видеть ангела». Некоторый старец говорил о себе: «Пребывая и подвязаясь в келье моей, я видел бесов наяву, но не обращал на них никакого внимания. Дьявол, видя, что он побежден, пришел однажды к старцу, преобразившись и в великом свете, говоря: «Я Христос». Старец, увидев его, зажал глаза и сказал: «Я недостоин видеть Христа», который сам сказал: «Мнози, приидут во имя Мое, глаголище, ас есть Христос», и многие прельстят. Дьявол, услышав это, исчез. Старец же прославил Бога. Сказали старцы: «Никак не желай видеть чувственно Христа или ангела, чтоб тебе окончательно не сойти с ума, приняв волка вместо пастыря и воздав поклонение врагам твоим бесам». Начало обольщения ума – тщеславие. Увлекаемый им подвижник покушается образами и подобиями представить себе божеством. И это тебе должно знать, что иногда бесы разделяются на части. Сперва они приходят в своем виде, потом другие в виде ангелов, как бы в помощь тебе. Преподобный Григорий Синаид в наставлениях своих безмолвнику говорит: «Хочу, чтоб ты имел точное понятие о прелести, чтоб тебе охраниться от нее, чтоб ты в неведении, устремившись ко лжи, прикрытой личиною добра, не получил величайшего вреда и не погубил души твоей». Самовластие человека, свободная воля, удобно преклоняется к общению с сопротивными, с падшими духами. Особливо самовластие не имеющих духовного знания разума, как находящихся под постоянным влиянием духов. Бесы близки к новоначальным и самочинным, окружают их, распростирая сети помыслов, рвы падений и мечтаний пагубу. Ибо град их, ум и сердце новоначальных и самочинных, находится в обладании варваров. И не должно удивляться, если кто прельстится или сошел с ума, принял или принимает прелесть, или видит, что противное истине, или говорит неподобающее от неопытности и неразумия. Неудивительно, если кто новоначальный, обманут обольщением и по многих трудах. Ибо это случилось со многими древними и нынешними подвижниками. Ты никак не прими, если увидишь, что чувственно или умом, вне или внутри себя. Будет ли то образ Христа, или ангела, или какого святого? Или если возмечтается и изобразится воображением в уме свет? Ибо и самому уму свойственна по естеству мечтательность, и он удобно составляет образы, какие желает, что обычно не внимающим себе строго, и чем они наносят вред самим себе. Часто попущенное Богом для доставления венца многих повредило, ибо Богу благоугодно, чтоб самовластие наше было испытано, куда оно преклонится. Если кто будет принимать, без вопрошения знающих, то, что он увидит умом или чувственно, тот удобно прельщается или склонен к прелести, как легковерный. Немалого труда потребно, чтобы достигнуть точной истины и соделаться чистым от всего противного благодати. Ибо дьявол обыкновенно показывает прелесть свою новоначальным во образе истины, преобразуя свои злохитрости как бы в нечто духовное. Почему
желающий достигнуть чистой молитвы в безмолвии, должен шествовать во многом трепете и плаче, всегда плакать о своих грехах, печалясь и боясь, чтобы ему не отпасть от Бога, не подвергнуться отлучению в этом или будущем веке. Дьявол, когда увидит кого живущего плачевно, не пребывает там, боясь смирения, доставляемого плачем. Если же кто, водясь самомнением, мечтает достигнуть в нечто высокое и стяжал ревность, исходящую от сатаны, а не истинную, того сатана удобно опутывает своими сетями, как своего слугу. По этой причине великое оружие – совокуплять с молитвою и плач. Жительствующие же дерзостно и водящиеся своими разумениями удобно повреждаются. Человек нуждается во многом рассуждении, то есть в духовном разуме, чтоб стяжать различие добра от зла. Не вдавайся скоро и легкомысленно явлением, но пребывая тяжек, удерживай доброе по многом испытаний, а лукавое отвергай, ибо ты обязан испытывать и рассуждать, и тогда уже веровать тому, что окажется достойным веры. Знай, что действия благодати явственны. Их подать дьявол, хотя и преобразуется, не может. Не может подать ни кротости, ни тихости, ни смирения, ни ненавидения мира. Не утоляет сластей и страстей, что все действие благодати. Действие же, истекающее от дьявола, есть дмение, высокомудрие, страхование и все виды злобы. От действия, произведенного на душу твою, можешь познать воссиявший свет в душе твоей, от Бога ли он или от сатаны. Вообще и помыслы, и сердечные ощущения, и чувственные явления бесовские познаются по плодам их, по производимому ими действию в душе, как Спаситель сказал, от плод их познаете их. Смущение, недоумение – суть верные признаки помыслов, ощущений и явлений бесовских. Но и по этим признакам может познать искусителя, только обучивший в течение долгого времени чувство своего духа к различению добра от зла. Преподобного Елеазара Анзерского посетил однажды святой апостол Павел и сообщил ему некоторое таинственное учение. На другой день предстало преподобному точно такое же явление. «Я плюнул ему в лицо», пишет Елеазар в своих записках, и сказал ему: «Поди прочь, обольститель, с обольщениями твоими, потому что я ощутил его сердцем моим». Вот образец действия чувств, обученных развлечению добра и зла. Точно так же обличил преподобный Пахомий Великий дьявола, представшему ему в образе Христа. Но для неопытных и новоначальных единственное средство к избежанию обмана, повреждения и погибели заключается в решительном отречении от всякого видения по совершенной неспособности к правильному суждению о нем. Какая причина ужасного лицемерства духов? Лицемерство ужасного и по началу своему, и по последствиям. Причина очевидна. Всего яснее можем рассмотреть ее в самих себе, потому что человек участвует в падении отверженных ангелов. И если последует злым внушениям, приносимым ими и возникающим из падшего естества, то делается подобным демону. В числе свойств нашего падения мы замечаем сопутствующее всем беззакониям человеческим желание скрыть преступление и оправдать себя. Так поступили Адам и Ева по нарушению заповедей Божьих. Так поступил первенец их Каин по убиении брата своего Авеля. Чем дальше человек от исправления и добродетели, тем сильнее и утонченнее в нем стремление прикрывать себя лицемерством. Намеренные, отчаянные злодеи обыкновенно бывают вместе и бессовестнейшими лицемерами. Закрытые личиной лицемерия, закрытые личиной добродетели и святость, они приготовляют и совершают величайшие злодеяния. Чем искуснее сочинена личина, тем удачнее выполняется злодеяние. Личиною лицемерства прикрываются и падшие ангелы. Они отчаянные, постоянные, неисправимые злодеи. Злодействуют, наиболее принимая вид святых ангелов, пророков, мучеников, апостолов, самого Христа. Они стараются сообразоваться с обстоятельствами, с образом мысли человека, с наклонностями, с впечатлениями, им полученными. Некоторым подвижникам они представляют груды золота и серебра, также и прочие предметы роскоши и земного великолепия, с целью найти отголосок мечте в душевной страсти, корыстолюбии и любоимении, если она таится в душе. Другим подвижникам с подобной же целью представляют трапезы с обильными явствами и питьями. Иным – обширные залы, оглашаемые музыкой, с толпами играющих и танцующих. Иным являются в виде женщин, возбуждающих вожделение и собственную красотою и искусственными украшениями. Когда падшие ангелы захотят низложить кого-либо страхом, тогда являются в виде зверей, в виде палачей, в виде тюремной и градской стражи, в виде воинов с сверкающим оружием, с пылающими факелами, преимущественно же в виде лиц, которые когда-либо возбуждали в подвижнике страх. Иных они стараются обольстить пением, будто бы ангельским, гармоническую музыку, будто бы небесную. Иных покушались ввести в заблуждение гласами и порицаниями, как бы божественными. Иными они являлись в виде отсутствующих родственников и знакомых. Иным являлись в каком-либо виде свойственным человеком, уговаривая видящих, чтобы они не сомневались в них, не подумали, что они отверженные духи, стараясь уверить, что они человеческие души, которых участь еще не решена и которые по этой причине блуждают по земле, не обретши себе пристанище. При этом они сочиняют какую-нибудь интересную сказку, способную возбудить любопытство в легкомысленных и привлечь их доверенность ко лжи, представив ее чистейшую и святой правдой. Последний способ обольщения особливо употребляется духами в наше время. Блуждающим душам доверяют и те, которые не верят в существование злых духов. Злым духам этого-то и надо. Тати и убийцы тогда именно могут совершать и предпринимать все злодеяния, когда те, против которых направлено их злоба, даже не верят их существованию. Отсюда, говорит преподобный Макарий Великий, вражьи козни, обманы и злоковарные действия весьма осмотрительно примечать и должно. Ибо якоже Дух Святый через Павла всем вся бывает, да вся приобрящ, так и лукавый Дух через злобу всем вся старается быть, да всех низведет в пагубу. Человек произвольно отверг общение с Богом и святыми ангелами, произвольно вступил в общение с злыми духами, в один разряд с ними, в разряд существ, отверженных Богом, враждебных Богу, подчинился злым духам. Спасение падшему человеку даровано туне Богом, но предоставлено на произвол принять или отвергнуть это спасение. Ему дана возможность, дана благодатная сила исторгнуться из разряда падших духов, свергнуть иго их, но предоставлено на произвол и оставаться в прежнем состоянии общения с ними, порабощения им. Для человеков неизбежны или плен, или борьба. Благочестивый подвиг есть не что иное, как деятельное принятие спасения, как явление нашего произволения, показываемое и доказываемое самым опытом, самою жизнью. Весьма естественно, что падшие духи стараются удержать нас в своем плене и общении, когда мы захотим расторгнуть общение, освободиться из плена. А нам необходимо доказать наше искреннее желание свергнуть их иго приведением в действие всех зависящих от нас средств к тому. Вступая подвижничеством в мир духов для приобретения свободы, мы встречаемся, во-первых, с духами падшими. Хотя втайне руководит нас, вспомоществует нам и поборствует за нас божественная благодать, данное нам при святом крещении, без которой борьба с духами и освобождение из плена их невозможны, Однако сначала мы бываем окружены ими. И, находясь по причине падения, в общении с ними, должны насильственно для себя и для них исторгнуться из этого общения. По причине падения нашего естества в нас перемешаны добрые и правильные помышления и ощущения с помышлениями злыми и ложными. По причине смешения со вторыми и первые непотребны. Падшие духи стараются удержать нас в состоянии нашего падения, в котором мы по необходимости находимся в порабощении у них, и потому приносят нам греховные помышления и мечтания такие, которым сочувствует и которыми наслаждается наше падшее естество, или такие, в которых зло, отвергаемое даже падшим естеством, прикрыто личиной добра и истины. Действуя таким образом, через помыслы и мечтания, духи действуют точно так же, когда начнут являться чувственным. Общий порядок иноческого христианского подвижничества состоит в том, что инока по вступлению его в подвиг встречают и окружают падшие духи, сперва действуют против него помыслами и мечтаниями, а потом и чувственным образом. Это ясно видно из жизнеописания Антония, Макария, Пахомия Великих, Марка Фраческого, Марии Египетской, Андрея, Христа ради Юродивого, Иоанна Многострадального и всех прочих святых подвижников. Сперва они должны были бороться с помышлениями, мечтаниями и ощущениями явно греховными и прикрыто греховными. Уже по прошествии долгого времени, после многих и постоянных усилий, не спосылались им помышления и ощущения святые. Когда они достигли чувственного видения духов, то сперва встретили их полчища ангелов отверженных, а потом уже, после лютой борьбы, приближались к ним и входили в общение с ними святые ангелы, как с отвергшими деятельно первое общение и деятельно показавшими способность ко второму общению. Этот порядок в подвижничестве явил над собою Господь Иисус Христос, Спаситель наш, восприявший все наши немощи, кроме греха. Сперва предстал ему в пустыне искуситель дьявол, потом, уже по побеждении дьявола Господом, святые ангелы приступили к Господу и служаху ему, говорит Евангелие. Юным инокам, не стяжавшим достаточного познания духов из невидимой брани с ними в помыслах и ощущениях, опытные наставники воспрещали усиленный подвиг поста, бдения, затвора, при каковых подвигах духи скоро начинают являться чувственно и удобно могут обмануть подвижника к его повреждению и погибели. К открытой борьбе с бесами способны весьма немногие, даже из иноков. Способны из них те, которые стяжали о духах подобное познание в невидимой брани с ними, обучили сердечные чувства развлечению добра от зла при посредстве духовного ощущения, которых подвиг осенен божественной благодатью. Единственный правильный вход в мир духов – христианское подвижничество. Единственный правильный вход к чувственному видению духов – христианское преуспение и совершенство. Вводит в это видение тех, которые должны взойти в него – сам Бог. Вторгающийся в чувственное видение духов самопроизвольно, поступает неправильно, незаконно, в противность воле Божией. Невозможно такому избежать обмана и следующих за обманом самообольщения и повреждения. Самое намерение его имеет своим началом обман и самообольщение.